Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвовав радио, вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели, слушатели нашего радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескуднике. Сегодня я проведу с вами ближайший час, буду отвечать на ваши вопросы. Приветствую, конечно, звонки, которые вы можете сделать в прямом эфире по телефону 8-495, это код Москвы, 959-59-39, 959-59-39 и код Москвы 495. Пожалуйста, звоните к нам в эфир, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Начну с вопросов, которые поступили заранее. Вы, кстати говоря, тоже можете, имеете возможность присылать ваши вопросы на адрес радио «Радонеж» заранее, с тем, чтобы была возможность к этим вопросам подготовиться и с тем, чтобы просто начать наш эфир, потому что, как правило, наши радиослушатели долго очень готовятся к звонкам в эфир. Это нормально, это понятно. Так, в общем-то, наверное, и должно быть. Слово перед тем, как оно будет изречено, должно созреть в глубине души. И потом ответы на вопросы, они, в свою очередь, довольно часто не бывают исчерпывающими, а рождают, в свою очередь, свои вопросы, которые продолжают предшествующие, рождают комментарии, которыми тоже, наверное, иногда хочется поделиться в эфире с другими радиослушателями. Одним словом, телефон прямой линии открыт сейчас, и вы имеете возможность по нему позвонить. 959-59-39. Код Москвы 495. Сегодня много вопросов приходит от тех людей, которые с утра пошли на службу в храм Божий, в Церковь Божию, и услышали, что сегодня день особенный, день преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия. Я сегодня тоже рано утром служил божественную литургию, тоже поминал их святых, которым мы обязаны появлением на свет великого плода, того человека, который повлиял и на церковную, и на светскую историю нашей страны, а именно преподобного Сергия игумена Радонежского, который благословил святого князя Даниила Донского, Дмитрия Донского на брань, на Куликовскую битву, результатом чего явилась победа и над Мамаем. И с этого, собственно говоря, и началось освобождение нашей земли, Руси, от иноверного и иноземного захватчика. Так что преподобные Кирилл и Мария, память которых мы ныне почитаем, это те люди, которые дали нам и миру в целом преподобного Сергия. Мы знаем также, что сегодня день святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы. Тоже мы празднуем память ее. Мы знаем, что она одна из основоположниц социального служения на нашей земле, на московской земле. она свою жизнь положила на то, чтобы это социальное служение, служение ближним в нашей земле московской процветало. Ну вот сегодня мы видим уже звонок у нас в эфир. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Можно говорить?
Да.
У меня вопрос к вам. Вот, наверное, это к вам относится. Скажите, пожалуйста, кто был реставратором Троицы в Лавре? Это еще было до революции, но вопрос прямой к вам. Реставрировали еще до революции. Мне бы фамилию, имя, отчество, и когда была реставрация.
Ну, это вопрос такой специальный немножечко, поэтому я к такому вопросу не готовился. Наверное, стоило бы задать его, написав. И поэтому, поскольку я не являюсь искусствоведом и специалистом в области реставрации, то на этот вопрос сходу я не могу вам ответить. Должен только сказать, что вообще рубеж 19 и 20 веков – это период, когда, собственно говоря, русская икона оказалась раскрыта полноценно, и об иконе стали очень много писать, не только как о том, что хранится в качестве религиозных артефактов в храмах и монастырях Русской Православной Церкви, но и является достоянием искусства не просто российского или русского, но и мирового тоже. И икона, которую раскрыли, научились реставрировать в целом, которую поновили от копоти, от грязи, от потемневшей олифы. Эта икона засияла старыми новыми красками. И вследствие этого и появилась, собственно говоря, если можно так выразиться, мода на икону. Причем мода не только российская, но и всемирная. До тех пор, пока не начали вот этот процесс реставрационный, до тех пор, пока не открыли современные способы раскрытия, так сказать, иконы. Икона была, по выражению нашего известного писателя Солоухина Владимира, покойного уже, черными досками. И икона так воспринималась, как нечто черное, закопченное, через что только проступает какой-то лик. И эта икона, конечно, не могла быть воспринята как произведение искусства. Но вот икона уже раскрытая, в частности, икона Святой Троицы, которая, как мы знаем, стояла в иконостасе Троицкого собора Святой Троицы Сергиевой Лавры, которая была символична для Руси вообще. Вот эта икона тоже была, на самом деле, малоизвестна, несмотря на то, что ученик преподобного Сергия, Епифаний Премудрый, который написал житие преподобного Сергия, говорил об Троице вообще и об иконе в этой в частности, он говорил о том, что преподобный Сергий видел в этой иконе некоторое символическое единство, не только единство лиц Святой Троицы, но и то единство, как говорил Епифаний Премудрый, которая побеждает ненавистную рознь века сего. Это вот как раз о иконе Святой Троицы. И долгое время икона Святой Троицы, несмотря на то, что она была богато украшена различными ризами, тот, кто бывает в Троице Сергиевой Лавре и заходит в музей Троицы Сергиевой Лавры, он прекрасно знает, какие богато украшенные ризы до сих пор хранятся, ризы, которыми была украшена эта икона, икона Святой Троицы. Но, конечно, саму роспись, саму иконографию этой иконы очень было трудно определить под ризой. Смотрели в основном на вот эту богато украшенную ризу, на драгоценные камни, на золото, искусственно сделанную финифть, филигрань. А сама икона, в общем, была спрятана, и только темный лик, точнее, лики этих ангелов трех, расположенных вокруг стола, на котором чаша с вином и хлеб, и только эти лики как-то незримо смотрели, потому что там, собственно говоря, ничего особо различить было невозможно. И только после реставрации уже, после реставрации, которая продолжалась довольно продолжительное и долгое время, сама икона стала явлена людям. К сожалению, икону уже не вернули в Троице-Сергиеву лавру, а она осталась сначала в других музейных экспозициях и, в конце концов, нашла свое место в экспозиции Третьяковской галереи. Мы все помним прекрасно вот эту эпопею с передачей иконы Святой Троицы из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Она до сих пор еще не закончена, потому что икона, конечно, а это очень древняя икона, она нуждается в каком-то поновлении, в каком-то укреплении красочного слоя, возможно, даже в серьезной реставрации, но об этом должны уже говорить искусствоведы. Но очень хорошо, что все-таки передача эта состоялась, мы знаем, что это уже факт, что в Троице-Сергиевой лавре, а не в музее ее место, мы знаем, что именно туда, а не в музей, ходят на поклонение и на молитву, ходят многочисленные паломники. Поэтому, конечно, все это очень важно, но не менее важно, конечно, и сохранить икону, потому что это будет стыд и позор нам, если нам ее из музея не передадут. То есть передадут, а мы не сумеем ее сохранить. Конечно, это важнее не столько для музейных работников, сколько для нас самих. Икона – это удивительная икона, перед которой молились наши предки, и, конечно, непозволительно для нас будет утратить ее. Но этого не произойдет, потому что к этому чрезвычайно серьезно относится и Святейший Патриарх, и вообще руководство Русской Православной Церкви. Это действительно уникальный артефакт, это уникальная икона, она будет обязательно будет сохранена еще для долгих, мы надеемся, поколений наших потомков, уже показывая вот то, о чем преподобный Епифаний как раз и писал, показывая, что это единство, единство лиц Святой Троицы, взирая на которое мы сами становимся едиными, и вот эта ненавистная рознь века сего побеждается именно благодатью Божией, любовью между лицами, которая связывает лица Святой Троицы. И мы, взирая на эту любовь, мы, взирая на эти лица Святой Троицы, можем с вами в какой-то степени перенять то, что иконописец по благодати Божией сумел изобразить на этой иконе. Вернемся к нашим вопросам. Вопрос в том числе и о родителях преподобного Сергия. Семейная тема вообще на радио Радонеж, насколько я знаю, очень часто поднимается, очень это важная тема действительно не только для радиослушателей наших, но и для всех русских людей, да и вообще для всех людей на планете. У нас-то слушают как раз русские православные люди главным образом, и поэтому мы часто очень отвечаем на вопросы, касающиеся семьи. Вопрос такой: а правда, что святой преподобный Сергий Радонежский передал завет о том, чтобы всякий, желающий посетить его обитель, сначала помолился у святых останков его родителей, праведных Кирилла и Марии в Ходьковском монастыре? Ну, преданий много, и достоверных преданий из того, что, так сказать, нам передается, не так уж на самом деле много. Мы даже о жизни преподобного Сергия, о рамках временных его жизни, на самом деле, разные сведения ходят. Вот. Но то, что касается любви его к родителям и его заветов о том, чтобы поклонялись останкам родителей праведных, вот это вполне, на самом деле, хорошая заповедь и вполне, как мне кажется, исполнимая даже заповедь. То есть Ходьковский монастырь, как знают москвичи и люди, которые живут неподалеку от Москвы, Ходьковский монастырь находится совершенно недалеко от Троице-Сергиевой лавры. И, конечно, те, кто почитает своих собственных тоже родителей, тот, кто почитает семейные заветы, он прекрасно понимает, что, конечно, почитать родителей – это очень важная заповедь. «Чти отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Это пятая заповедь закона Божьего. Мы должны, конечно, ее исполнять не только по отношению к себе, не только по отношению к нашим семьям, но и по отношению к семьям даже и святых. Мы знаем, что очень у многих святых и родители этих святых тоже почитаются в качестве святых, тоже канонизированы. Это, кстати, очень естественно, очень понятно. Яблочко от яблони, как говорится, недалеко падает. Есть, конечно, и противоположные примеры, когда у святых людей или у добрых людей рождаются очень нехорошие потомки. Есть и бывает так тоже, когда отец, например, гонитель христианства, а дочь или сын являются настоящими хорошими христианами, полноценными. Такое тоже случается, такое тоже бывает. Но все же чаще сбывается эта пословица, поговорка о том, что яблочко вот рядом где-то с яблонькой лежит. И в данном случае, конечно, это полноценно сбывается, потому что, конечно, преподобный Сергий – это плод благочестивый, очень читы преподобных святых Кирилла и Марии, которые мало того, что сами стали святыми по жизни, но еще их святость, если можно так выразиться, в кавычках, заразила потомка их и сделала его великим, великим русским святым, а именно преподобным Сергием Игуменом Радонежским. Возвращаясь к вопросу, я должен сказать, что, конечно, есть такая традиция. Традиция, которая состоит в том, что перед тем, как посетить лавру преподобного Сергия Игумена Радонежского, те люди, которые располагают каким-то временем, они могут сначала зайти и в Ходьковский монастырь, где почивают родители преподобного Сергия Радонежского. Но для этого, конечно, нужно иметь время. Если просто человек посещает обитель преподобного Сергия, Троице-Сергиеву лавру, то обычно он старается приехать для того, чтобы принять участие в службе, конечно. Служба в современной лавре начинается чрезвычайно рано, и для того, чтобы успеть на богослужение, вы можете посмотреть расписание на сайте. Это действительно очень рано. Для того, чтобы успеть на богослужение, нужно приехать чрезвычайно, очень рано, и выехать совсем еще затемно. И, конечно, если человек хочет успеть на литургию, причаститься там в Троице-Сергиевой лавре, выезжает из Москвы, например, то времени для того, чтобы зайти в Ходьковский монастырь, у него просто физически не хватит, не будет. Для этого нужно выехать накануне, например, приехать в Ходьковский монастырь, там поклониться мощам, и только потом, переночевав уже, может быть, где-то поблизости, уже направить свои стопы в лавры преподобного Сергия. Вот практически это именно так. Либо уже ехать не для того, чтобы помолиться на литургии, причаститься, а ехать просто для того, чтобы приложиться к мощам преподобного Сергия. Такое тоже, конечно, возможно. И каждый человек, который желает приложиться к мощам преподобного Сергия, не претендуя на причастие, на исповедь, на литургию, на участие в божественной литургии, конечно, может поначалу заехать в Ходьковский монастырь, а уже во второй половине дня приехать в лавру преподобного Сергия. Такое тоже, конечно, возможно, это вполне такой хороший обычай, который вполне совпадает с тем, что мы знаем о святых, об их родителях и о их заветах. Сам преподобный Сергий, правда, как мы знаем, он оставил своих родителей и ушел в дремучий лес для того, чтобы подвязаться. Родителей своих все-таки он оставил, и это не почитается за какой-то грех. Но вот, видите, есть и вопросы об этом. Раб Божий Олег, например, спрашивает, правильно приводя пятую заповедь закона Божьего, «Чти отца твою, матерь твою», спрашивает Олег, «как это можно оправдать?» Имеется в виду, видимо, то, что преподобный Сергий ушел от своих родителей в лес для подвигов. как и кому в этом случае молиться? Чти отца твою, матерь твою, вдруг человек, вот, который канонизирован у святых, он покинул своих родителей и ушел служить Богу куда-то очень далеко. Вот оправдано ли это? Хорошо ли это вообще? Священное Писание говорит нам совершенно очевидно о предпочтении Бога, о том, что родители, которых надо почитать по закону Божьему, что родители все-таки в некоторых случаях не то чтобы являются препятствием на пути к Богу, но если вдруг категорически встает вопрос о том, что именно выбрать, то мы должны выбирать именно Бога. Почему? Да потому что жизнь это жизнь временная. И в этой временной жизни надо выбирать такие моменты, такие пути, которые привели бы к жизни вечной и самого человека, во-первых, а во-вторых, и всех тех, за кого этот человек молится. Вот преподобный Сергий, вполне возможно, он своих родителей вымолил. То есть это обоюдный такой процесс. С одной стороны, родители воспитывают такого сына, который в сравнительно юном еще возрасте, он вдруг решает посвятить всю свою жизнь Богу. Конечно, это влияние родителей. С другой стороны, сам преподобный, который ушел, он, конечно, молится за своих родителей. Ведь кто такой монах? Это тот, кто ушел из мира, но молится одновременно за весь мир. То есть, как бы оставив мир, он не оставляет этот мир в своих молитвах. Также и можно сказать о семье. Человек уходит из семьи для того, чтобы посвятить себя Богу. Это касается монашествующих. Но одновременно он молится. Молится за своих родителей. И результатом этой молитвы является жизнь вечная и для самого человека, и для его родителей, и вообще для всех тех, за кого он молится, и которые в связи с этой молитвой чувствуют особый какой-то призыв Божий, переворачивают свою жизнь, вступают на особый путь святости, очень трудный, кстати говоря, чрезвычайно непростой, нелегкий, и, наконец, достигает блаженного упокоения, уже будучи очищенным от грехов и спасенным благодатью Божией. Вот таковы были родители преподобного Сергия и тот пример, который сам преподобный Сергий для нас оставил. Так что оправдать, дорогой раб Божий Олег, такие вещи оправдывать, собственно говоря, и не надо, потому что от худшего люди перешли к лучшему. В конце концов, надо сказать, что каждый человек когда-нибудь прекращает свое земное странствование и переходит в жизнь вечную. Вот какова будет эта вечность? Блаженной ли вечностью с Богом и святыми, либо это будет вечностью другого совершенно рода, о котором не хочется мне даже говорить. Это, конечно, зависит от того, каким образом прошел человек свой путь. Шел он к Богу или шел от Него, признавал Его, старался жить в соответствии с законом Божьим или, наоборот, ни на что не обращал внимания, считая, что с этой земной жизнью все уже заканчивается. Нет, оказывается, не так. И свое почитание кого бы то ни было на земле, в этой земной жизни, конечно, почитание это связано только с нашими обязанностями земными. А вот что касается жизни вечной, то жизнь вечная имеет другие несколько законы, которые зачастую противоречат законам этой земной жизни. Так что чти отца твою, матерь твою, конечно, да благо тебе будет, да долголетен будешь и где? На земле. А если будешь как следует исполнять свои так сказать, обязанности христианские уже, то не только долголетен будешь и на земле, но Господь даст тебе и жизнь вечную, Царство Небесное, тебе и всем тем, за кого ты как следует молишься, став святым и преподобным, подобно Сергию игумену Радонежскому. Вот про преподобных Кирилла и Марию еще один вопрос. Ну, сегодня понятно, поскольку это их день, поэтому вопросов таких много. Раба Божия Ольга, наша радиослушательница, спрашивает. Она слышала, что святые праведные Кирилл, преподобные Кирилл и Мария помогают в семейных проблемах и воспитании детей. Так ли это? Но вообще надо сказать, что такого рода вопросы, они очень частые, очень частые, и на самом деле они имеют, собственно, один смысл. Мы должны очень четко понимать, что на самом деле во всех наших проблемах помогает молитва кому? Молитва Богу. Бог в первую очередь дает нам все. То, что касается святых людей, преподобных ли, или в другом чине потрудившихся, или кого-то из благочестивых людей, еще живущих на земле, наших ли родственников или наших знакомых, священнослужителей каких-то, монашествующих, может быть, старцев даже, они являются только молитвенниками за нас. Они молятся Богу, чтобы Господь даровал нам что бы то ни было, что, о чем мы молимся, то, о чем мы просим. Поэтому есть у вас семейные проблемы, есть у вас проблемы, ну, вот, воспитания детей, например. Кому молиться? Молиться можно, конечно, и святым. Молиться можно и нужно и святым преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия. Но каким образом молиться? Молиться таким образом, чтобы они походатайствовали за нас пред престолом Божиим, за вот либо наших детей, для того, чтобы воспитать в христианском духе так, как нужно, они не отвернулись потом от Бога. Либо молиться о том, чтобы наши семейные проблемы, которые, конечно, у каждого бывают практически, в семье всегда есть место, к сожалению, для проблем, для каких-то недоразумений, вот, чтобы эти недоразумения, либо их не было вообще, либо они оказались разрешимыми, легко разрешимыми при том. Вот об этом, конечно, нужно молиться самому Богу, во-первых, а во-вторых, чтобы святые, которые в своей жизни осуществили идеал христианской семьи, христианской святости, чтобы эти святые тоже помолились Богу о нас, грешных. С другой стороны, конечно, мы должны понимать, что молиться тем святым, у которых в жизни все сложилось именно так, как мы хотели бы, чтобы сложилось это у нас, конечно, есть смысл, потому что, ну, подобное, как говорится, притягивает подобное. Но, с другой стороны, если человек всю жизнь провел в благочестии вместе со своей второй половинкой, то зачастую он не слишком уж понимает тех, у которых в семье раздрай. Так что, с одной стороны, подобное притягивает подобное, а с другой стороны, мы знаем евангельское слово, что «быв искушен, может искушаемым помощи». Это значит, что если искушение какое-то в жизни было, то, значит, соответственно, если то же искушение претерпевает кто-то другой, то за помощью обращаются обычно к искусному, то есть к тому человеку, который именно в этом роде, так сказать, деятельности был замечен, преодолел все трудности, имеет опыт определенный и, соответственно, быв искушен, может искушаемым помочь. Это, конечно, не отменяет нисколько молитв преподобным. Но вот, например, я приведу другой пример про искушение и про то, кому и как молиться. Мы, например, знаем, что те люди, которые одержимы грехом пьянства, страстью даже пьянства, они молятся кому обычно? Не тем, кто вообще никогда в рот не брал спиртного, и те, кто провел жизнь свою абсолютно трезвенную, а молятся человеку, который подвержен был как раз этому недугу, святому мученику Ванифатию. Житие его повествует, что он проводил жизнь такую вот не совсем трезвенную. И вот именно этому человеку молятся люди, у которых проблемы как раз с пьянством есть. Так что иногда подобное притягивает подобное, иногда надо отталкиваться от противоположного. И вот это слово сбывается как раз, что «быв искушен, может искушаемым помощи». Он был искушен этим грехом, преодолел этот грех и теперь может помогать тем, кто искушается от этого греха. Так что бывает все, в общем, очень и очень по-разному. Наша радиослушательница, перейдем к другим вопросам. Наша радиослушательница Елизавета, которая сейчас находится, как она пишет, далеко от Москвы, от наших пределов, спрашивает, каким именно образом взаимодействовать, общаться с теми людьми, которые, с одной стороны, вроде и не выражают какой-то антипатии по отношению к церкви, но, с другой стороны, конечно, не хочется их, что называется, спугнуть, не хочется быть слишком навязчивым в проповеди христианства. Они, в общем, с симпатией относятся к церкви, но очень хотелось бы, чтобы эта симпатия переросла в нечто большее, а с другой стороны, навязывание и излишняя строгость вот в этой проповеди, она вполне может человека оттолкнуть. Вот как быть в этом случае, как общаться с теми людьми, которые пока что стоят еще достаточно далеко от церкви, но которые, может быть, в дальнейшем могли бы стать людьми церковными, людьми верующими. Это очень непростой, на самом деле, вопрос, и для меня это тоже вопрос достаточно болезненный, потому что я на своем пути встречал довольно многих людей, которым пытался что-то рассказать о Боге, пытался проповедовать, но встречал либо равнодушие, либо показной интерес, за которым следовало, опять-таки, равнодушие, либо желание поспорить. И, может быть, последнее как раз значительно интереснее бывает, чем просто равнодушие. Потому что человек равнодушный, он никогда не вернется к тому, что его не заинтересовало. А человек, который даже активно тебе противоречит, даже в деле проповеди, все-таки имеет шанс когда-то, может быть, не с помощью твоих аргументов, нет, но с помощью силы Божией, потому что он думает об этом, прозреть. Вот взять, например, пример апостола Павла. Кто из христиан смог убедить этого великого в будущем апостола Павла? Никто. Более того, этот человек, имеется в виду апостол Павел, которого звали тогда Савлом, был осиян светом божественным на пути из Иерусалима в Дамаск. И там, то есть вот этот путь, который в Сирию, как вы знаете, идет вверх по, так сказать, по меридиану. И на этом пути он вдруг встретил неожиданный яркий свет и голос из света, который спросил его: «Савл, почему ты меня гонишь?» Это был сам Господь. И апостол, испугавшись, будущий апостол, испугавшись, сказал: «Кто ты, Господи? И вот я тот, которого ты как раз гонишь». И после этого он ослеп, как мы знаем из Священного Писания. И только после крещения у него вновь открылись глаза. Это было чудо, конечно. Но если бы до совершения этого чуда кто-нибудь из окружения будущего апостола подошел бы к нему и сказал: «Веруй в Иисуса Христа, веруй в Бога настоящего, веруй в Мессию, который пришел уже на землю», что бы произошло, что бы случилось? Конечно, к одному греху будущий апостол прибавил бы еще один, потому что, обнаружив, что перед ним христианин, он, вполне возможно, отдал бы этого человека на казнь, либо сам бы с ним расправился. То есть, конечно, Господь иногда действует очень такими средствами, которые можно назвать осторожными, мягкими, а иногда действует вот таким решительным образом, как это произошло с Савлом, будущим апостолом Павлом. Он является человеку этому не обязательно так, как явился Савлу, но в каких-то других обстоятельствах жизни, и человек вдруг вспоминает о том, что он должен идти праведным путем, и вот это чудо переворачивает его жизнь. Почему? Потому что он человек горячий, потому что он спорит, он действительно спорил с христианами, спорил буквально вот путем даже преследований христиан. А сколько людей равнодушных остались где-то в стороне? Гонитель христиан, апостол Павел, стал апостолом и кончил свою жизнь мученически. Мы знаем, что апостол Павел изображается на иконах, на фресках с мечом. Изображается с мечом, потому что это тот меч, которым была отсечена его голова. За что? За проповедь Христа. Какого Христа? Вот того именно Христа, за веру в которого апостол гнал других людей. Гнал, притом, до смерти. Преследовал и отдавал на казнь. Так что пути Господни неисповедимы. Иногда нужно и поспорить с человеком, иногда нужно смиренно промолчать тогда, когда человек нападает на тебя, когда видишь, что уже ничто не берет, никакие аргументы этого человека не берут. Надеясь уже не на свои силы, но на помощь Божию, которая проявляется в том числе в таких чудесных случаях, как с апостолом Павлом. Мы знаем также, что доброта привлекает очень сильно. Мы знаем историю из Патерика, когда один из учеников известного подвижника Аввы шел по дороге, и когда встретил языческого жреца, был избит от него, а когда шел его Авва, то он с большой любовью побеседовал с этим жрецом, сказав ему вместо какого-то проклятия, после которого ученик его был избит, сказав ему: «Как ты здрав, боголюбец», сказав этому человеку, который, конечно, не был никаким боголюбцем. И это доброе слово позволило ему вступить в диалог. Более того, он обратил этого жреца, обратил на путь праведности, на путь истинной, истинной веры, истинного богопознания. Какой урок мы можем из этого извлечь? Да очень, конечно, простой и понятный, что доброе слово каждому человеку приятно, а злое слово всегда рождает сопротивление. Поэтому будьте добрыми. Это такой универсальный, казалось бы, банальный совершенно рецепт. Но даже если спорите с кем-нибудь, будьте горячи, но не будьте злы. Будьте, так сказать, вовлечены в спор. Будьте тверды в своих убеждениях. Можете и аргументировать, и спорить сколько угодно. Но всегда делайте это по-доброму. И тогда будет, может быть, охота еще поспорить. А ваша доброта, так или иначе, даже если вы не переспорите этого человека, ну, бывает, что просто другой человек умнее, например, вас. Если он заблуждается, это еще не значит, что он глуп. Просто так случилось. И вот этот человек, будучи привлечен уже не вашими аргументами, аргументацией, никогда не думайте обратить человека аргументами, а привлеченный вашей добротой, он вдруг окажется гораздо ближе к Богу, чем был до этого. Аргументы – дело наживное. Мы обычно воспринимаем те аргументы, которые подтверждают нашу позицию, сложившуюся еще до аргументов, априори, так сказать. Аргументы подтянутся, когда будет желание поверить. Так что не в аргументах дело, а дело в доброте, дело в нашей искренности, в нашем желании сделать добро другому человеку. Это всегда очень видно и заметно. Так что, дорогая Елизавета, старайтесь, пожалуйста, быть доброй. Вот вопрос от раба Божьего Андрея. «Пью, — пишет он, — чтобы расслабиться после работы, чтобы лучше заснуть». И вопрос такой: это алкоголизм? Что делать? Кому молиться? Как молиться? Вот. Дорогой Андрей, надеюсь, что сейчас у вас все хорошо, хотя работа уже кончилась. И надеюсь, что вы в состоянии, так сказать, выслушать мой ответ, мои какие-то скромные достаточно советы. Я, правда, никогда не увлекался алкоголем. Я никогда не отказываюсь от того, чтобы умеренно употребить там вино или что-то. Вино само по себе, конечно, это не зло, но для человека, который уже перешел определенную грань, для человека, который является уже алкоголиком, конечно, это уже недопустимая вещь, это зло. Поэтому многое зависит от того, в каком состоянии, в какой стадии, так сказать, употребления спиртных напитков вы, дорогой Андрей, находитесь. Есть какие-то общеупотребительные критерии. Например, если человек выпивает, хотя и понемногу, но каждый день, а вот я тут из вашего вопроса не вижу, вы пьете, чтобы расслабиться после работы, это действительно каждый день происходит. Но если это так, то, в общем, по всем критериям медицинским, я имею в виду критериям, да, конечно, это уже алкоголизм. В какой степени, я тут не берусь сказать, но это уже такая привязанность, это уже страсть, или, выражаясь медицинским языком, зависимость. Зависимость – это что? Это то, без чего человек уже не может, без чего ему некомфортно, плохо. Зависимость тоже бывает не только алкогольная, а, например, ну, в современной жизни это может быть, например, зависимостью информационной. То есть человек посмотрел какие-то новости, внутри у него произошли какие-то процессы, выделились какие-то гормоны, значит, дофамин, серотонин, выражаясь медицинским языком, опять-таки. И он получил такое положительное подкрепление. Вот он теперь знает, что стоит ему прочитать какую-нибудь новость, значит, он получит какую-то внутреннюю, незаметную ему самому подпитку путем вот выброса этих гормонов. И человек настолько привыкает к этим внутренним процессам, незаметным для него самого, что уже наступает стадия, степень зависимости. Как это можно узнать? Это можно узнать таким образом. Если вы постоянно смотрите новости, будь то телевизор или компьютер, или телефон, в том случае, если вы не можете прожить несколько часов или несколько дней без того, чтобы посмотреть, а что же там произошло в мире, не пропал ли мир без моего внимания, может быть, мне стоит уделить им побольше внимания, чтобы мир совсем уже не развалился. Вот. Если это так, если вы не можете буквально выпустить телефон или компьютер из рук, если вас охватывает беспокойство, в том случае, если вы забыли, например, телефон дома, не можете срочно, очень быстро посмотреть, что же случилось в мире, то, конечно, да, это зависимость. Это зависимость подобная, кстати говоря, вот алкогольной зависимости. Сколько тратится времени, сколько тратится сил на то, чтобы быть в курсе, что называется. Быть в курсе, конечно, может быть, для журналистов, скажем, или людей, связанных с принятием решений каких-то, может быть, срочных, даже военных решений. Это, конечно, такая рабочая необходимость быть в курсе, но именно в узком таком секторе рабочем. Если обычный человек, от которого абсолютно ничего не зависит, считает, что если он каждые 5 минут не будет смотреть новости, то мир без него развалится, ну, это, конечно, во-первых, смешно, а во-вторых, если человек не может от этого избавиться, если он продолжает, несмотря на собственное понимание, насколько это все глупо, продолжает скроллить свою ленту новостную, просматривать все новые и новые новости, уже по которому-то разу, вот, то, конечно, тут надо с этим бороться как-то. Как с этим бороться? Вот это большая проблема, потому что приобрести такую зависимость легко достаточно, как и алкоголизм тоже. Но вот избавиться от нее, это то же самое, что бросить курить или перестать употреблять вино. Более того, это даже более сложно. Более сложно почему? Потому что люди, которые борются с излишним употреблением спиртных напитков или с курением, например, как они поступают? Они просто перестают пить, перестают курить. То есть бросают, что называется. И у многих, не у всех, но у многих это получается. Получается бросить, перестать быть неумеренными потребителями спиртных напитков. Они не остаются после этого уже трезвенниками, они все равно алкоголики. Вы знаете, вот, например, что люди, которые собираются на такие посиделки взаимной поддержки бывших алкоголиков, они встают на своих встречах и говорят: я-то такой-то, такой-то, я алкоголик, я не пью уже 2 дня. А кто-то может встать и сказать: да, я вот такой-то, такой-то, я алкоголик, я не пью уже 20 лет, и все равно я алкоголик, и все равно я называю себя этим вот словом таким не очень хорошим. Это возможно. Но вот представьте себе, что человек хочет отвыкнуть от того, чтобы смотреть новости каждые 2 минуты. Как он должен поступать? Он не может поступить так, как поступают алкоголики, то есть бросить вообще. Он не может встать через там, 10 лет и сказать: я неумеренный потребитель информации, у меня информационный алкоголизм такой. Я не смотрю новостную ленту и не знаю, что в мире происходит уже 20 лет. Ну, это, конечно, невозможно. Действительно, потребность такая естественная человека все-таки быть, что называется, в курсе. Иногда это просто жизненно даже необходимо. То есть ему так или иначе придется хоть немножко, хоть чуть-чуть, но все-таки смотреть, а что, значит, происходит, а что там, какие новости у нас в мире. Может быть, надо пойти и обменять 5000-ные купюры, которые у него скопились в большом количестве под матрасом, потому что новые, так сказать, купюры с 15 октября выпускает Центробанк. Или еще что-то сделать такое, что, в общем, на самом деле разумно очень сделать. Он не может просто выйти из информационного пространства. И в этом как раз проблема. То есть зависимость от информации, такой информационный алкоголизм, он иногда бывает сложнее победим, то есть сложнее его победить, чем даже такой вот обычную такую зависимость. Я не беру, конечно, крайние какие-то случаи, когда это наркомания, какая-то тяжелая форма этой наркомании. Там, конечно, уже вступают в силу другие законы. Но вот здесь совет не доводить себя до такой степени, до степени зависимости. А то, что касается раба Божьего Андрея, который, чтобы расслабиться после работы, выпивает каждый день, как я понял, конечно, ему можно посоветовать бросать как можно раньше, потому что на каком-то этапе это будет сделать уже невозможно. Как молиться? Кому молиться? Он спрашивает. Ну вот молиться-то как раз нужно Господу самому. Это единственная наша надежда, единственный наш Спаситель. Почему он называется Спаситель с большой буквы? Потому что он спасает людей от грехов их. Более того, он спас уже людей. И только своими силами мы опять углубляемся в это болото страстей, в число которых входит и вот этот алкоголизм. Кому молиться? Молиться, конечно, Господу, но молиться и тем людям, которым, как я уже вот говорил на этой передаче, быв искушены, могут искушаемым помощи. Вот святой мученик Ванифатий, память которого отмечается 1 января. Вот нужно человеку, который одержим страстью пьянства, ночью на 1 января, то есть в новогоднюю ночь, не пьянствовать, а утром встать пораньше и пойти на божественную литургию, на которой поминается имя как раз вот этого святого. Это не так-то просто сделать, и этот совет сейчас, может быть, некоторыми людьми употребляющими будет отвергнут. Как же так в новогоднюю ночь и вдруг остаться без рюмки? Это, конечно, невыносимо для людей, для которых смысл жизни сам состоит в том, что вот подойти к хорошо накрытому столу, налить рюмочку и с удовольствием ее выпить. А вот нет, нельзя. Вот надо пойти в этот день, на следующий день, точнее, пойти на божественную литургию, на службу. Для этого нужно попоститься, для этого нужно поисповедоваться, для этого нужно воздержанно провести предшествующие дни. Вот это хорошая такая задача. Поэтому я бы посоветовал молиться, конечно, святому мученику Ванифатию, но молиться именно в тот день, в которой празднуется его память, а именно 1 января. Вот если хватит у вас сил, дорогой Андрей, в ближайшее время подготовиться к Новому году таким образом и 1 января встретить в храме молитвой святому мученику Ванифатию, то, пожалуйста, это будет для вас очень хорошим делом. И святой мученик, конечно, услышит ваши молитвы, и, конечно, он вам поможет. Так что мужайтесь и старайтесь трудиться. Сегодня у нас вопросы серьезные. Вот, и вопрос раба Божьего Игоря относится именно к этой категории, к категории вопросов чрезвычайно серьезных. Вопрос этот очень актуальный. «За что Господь попускает войну?» спрашивает раб Божий Игорь. Да, к сожалению, войны и военные слухи вообще, это, как мы знаем по Священному Писанию, это признак приближающегося конца мира. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы можем оглянуться в историю человечества и увидеть, что длительные периоды мира, такие, например, как вот в Европе были после окончания Второй мировой войны и почти до конца этого столетия, соответственно, и тысячелетия тоже, 20-го столетия и 2-го тысячелетия по Рождеству Христовому. Этот период был, в общем, на самом деле уникальным в истории человечества. Действительно, Господь послал нам великое утешение, мирное небо, когда мы думали, что, в общем, это все может продолжаться вечно, бесконечно, что теперь-то уж мы победили войну. Был такой даже известный пророк, футурист Фукуяма, известная его фамилия, японец, вот, который говорил, что вот сейчас, наконец, настал не конец света, нет, конец истории. То есть преодолены все проблемы человечества, настала всюду демократия, и теперь-то уже все эти конфликты сглажены, этой демократией, что теперь войны, в общем, все должны прекратиться, теперь впереди человечество ждет рай земной, и, соответственно, поскольку уже стремиться-то некуда, то это вот конец истории, и прекрасный такой замечательный конец истории, своеобразное повторение христианской или околохристианской теории хилиазма, которая говорит о том, что будет некоторое царство Божие на протяжении тысячи лет, поэтому и называется хилиазм по-гречески, на протяжении тысячи лет, когда история человечества уже не будет знать никаких катаклизмов и никаких противоречий не будет в человечестве. Так вот, это все, конечно, не оправдалось. Это все не оправдалось и по одной простой причине, потому что человечество, увидев, что вот так Господь послал ему такое хорошее время, оно возгордилось, мы видим это, ведущие нации возгордились и решили, что они без Бога обойдутся, что Бог это либо его просто нет, либо это такое существо, которое вот он создал мир и оставил все человеку, и что бы человек ни творил, что бы он ни делал, все равно все будет замечательно и хорошо. Распространилась теория какой-то безусловной любви, что человек, что бы ни делал, все Господь его примет, везде его простит за все. Значит, собственно говоря, Бог-то и не нужен. Зачем он нужен, если мы за него наперед знаем, что все наши грехи, все наши слабости, это ничего не значит, он все равно нас всех принимает такими, какими мы есть. Как говорится, чистенькими нас всякий полюбит, а вот полюби нас черненькими. Вот черненькими как раз мы идем к Господу и говорим: Господи, мы такие черненькие, нехорошенькие, вот, но ты же Бог, ты вот должен нас такими полюбить. То есть ставим пределы какие-то самому Богу. Это совершенно, конечно, неправильная позиция. И Господь вразумлять начинает. Чем вразумить такого человека, который уже забыл совершенно про Бога и на место Бога самого себя поставил? Он сам свои законы изобретает и даже Богу указывает, как его принимать. Вот нас черненькими принимай, Господи. Как к этому человеку относится Бог? Конечно, он любит. Но любовь у него выражается в действии, причем действии такого рода, которое вразумляет человека и вразумляет человечество вообще. Вразумляет каким образом? А вот если добром не вразумляется, вот этим длительным таким периодом, без войн, мирным, хорошим, замечательным, когда все развивалось очень здорово, когда человечество благоденствовало на протяжении очень длительного периода, вот после Второй мировой войны, окончания ее, точнее, когда все развивалось, когда человечество знало, что следующее поколение, поколение детей, будет лучше жить, чем они сами, когда все становилось все лучше и лучше, и когда вдруг вот этому настал конец, потому что решили, что Бог нам уже не нужен. Господь показал, что Бог на самом деле нужен, что мир конечен, что все трудности, которые в мире происходят, они никуда не делись, они могут в любой момент снова появиться, что есть какие-то условия, в которых очень узкая такая полоса условий, в которых человечество чувствует себя комфортно. У нас даже температура в которой мы в состоянии жить, она очень узка, от каких-то там минус 20 до плюс 20, а дальше уже нам или жарко становится, или холодно становится чрезмерно. И вот оказывается, что это не само собой разумеется, что у нас такие температуры есть, что может быть и гораздо жарче, или гораздо холоднее, наоборот. Может не быть чистой воды, может не быть пригодного для дыхания воздуха. Все, что угодно может произойти, и в особенности печально, что все это мы можем сотворить своими собственными руками. Мы можем бросить ядерную бомбу, мы можем настолько раздуть свое потребление, что испоганить и все источники воды, и сделать так, что выбросы всех ядовитых наших отходов уже превосходят всякое разумное, всякое разумение. Все загрязнили, все испортили. И потом мы еще и говорим, а мы вот сами без Бога. Ну вот попробуем теперь без Бога, так сказать, в условиях, когда Господь от нас отвернул свой светлый лик. Что Господь попускает? Попускает вразумление. Один из способов вразумления – ну, делайте, что хотите. Я помню, как мой отец, когда я в подростковом возрасте ему противоречил, он махал рукой и говорил, ну, делай, что хочешь. И всегда получалось не очень хорошо. И вот если Господь от нас отвернется и скажет человечеству, ну, делайте, что хотите, то мы куда придем? Вот мы как раз и придем в то положение, в котором мы сейчас оказались. Господь попускает войны. Господь попускает нам трудности. Для чего? Для того, чтобы мы образумились и обратились вновь к Нему. Ну, я должен заканчивать свою передачу, наше время уже истекает, поэтому помолимся о здравии традиционно святейшего патриарха Кирилла, сверхимандрита Илия, протоиерея Александра, протоиерея Михаила, президента Владимира, путешествующего Романа, путешествующей Анны, болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, Ларисы, Ирины с очадами, Дмитрия, Ирины, Анна с очадами, Андрея, Анна с очадами, Павла, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Алексея, Ирины с очадами, отрока Давида, Андрея, болящей Марии, болящей Людмилы, болящей Веры, Натальи, Вадима, Юлии с очадами, Владимира, болящего Евгения, Валентина с очадами, болящего Дмитрия, болящего Иоанна, Елены, Александра, болящей Татьяны, Ксении с очадами, тяжко болящей Зои, Маргариты, Сергия, воина Александра, воина Павла, воина Дмитрия, воина Михаила, тяжко болящего, воина Валерия, воина Ильи, воина Тихона, воина Владимира, болящего. И всех наших воинов, и помяни Господи, Ксении, Елизаветы, Михаила, Анастасии, Евгения, со сродниками их. О упокоении рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, Игоря Бориса, Романах Владимира, отрока Арсения, протоиерея Герасима, протоиерея Дмитрия, Натальи, монахини Нонны, Евгения Владимира, Натальи, Дмитрия, Евсевия Антония, Руфа, Петра, Николая, Таисия, Фекла, Феодосия, Фатини, Александра, Екатерина, Станислава, Ольги, Антонины, Антонина, Ларисы, Ольги, воин Дионисия, воин Михаил, воин Дионисия, воина Андрея, новоприставленный Татьяна, всех где ныне нами поминает. Царство им небесное, вечный покой, а вам всем, дорогие радиослушатели, доброго здоровья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.